Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Чернобыль в Москве? Жители российской столицы требуют остановить строительство автомагистрали рядом с захоронением радиоактивных отходов. Чиновники упрекают их в радиофобии. Расстрельный список. Журналисты и правозащитники привели новые свидетельства о пытках, похищениях и внесудебных казнях в современной Чечне.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Оппозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток, а у директора основанного им фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова еще нескольких человек прошли обыски. И все это из-за акций с требованием допустить независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму. Еще одним результатом продолжающихся в Москве протестов стало уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. На субботу запланирована несогласованная с властями акция. По данным источников издания «Проект», власти готовятся разогнать митинг и не собираются идти навстречу оппозиционным кандидатам. В России стартовала общественная инициатива «Правопорядковый номер» против анонимности полицейских. Ее авторы предлагают наносить на форму сотрудников Росгвардии и МВД личные номера крупным белым шрифтом. Это позволит людям проще определять, кто бил их на акциях протеста. Правоохранительные органы пока не комментируют инициативу. Студенты и выпускники Московского государственного университета провели под окнами его ректора Виктора Садовничева акцию в поддержку аспиранта Азата Мифтахова. Его уже около полугода удерживают под стражей по делу о попытке поджога офиса «Единой России». Участники акции выложили перед главным зданием МГУ надпись «Free Азат». Студенты считают, что Садовничий, совмещая свою должность с членством в Высшем совете «Единой России», может и должен требовать освобождения аспиранта. Мифтахов вину не признает, считает дело против него сфабрикованным и жаловался на пытки. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Заключенным в России могут разрешить отбывать срок ближе к семьям. Правительство предложило наделить осужденных правом подачи соответствующего заявления, если их судили не за тяжкие преступления или терроризм. Правозащитники неоднократно отмечали, что отправка заключенных в отдаленные колонии препятствует или вовсе исключает свидание с семьей. Однако российские законы допускают такое вмешательство Федеральной службы исполнения наказаний в личную жизнь осужденных, что не соответствует международным стандартам. В Ингушетии арестовали и обвинили в хранении наркотиков журналиста Рашида Майсигова. Он, в частности, освещал протесты против установления новой границы Ингушетии с Чечней. Майсигов вину не признает и утверждает, что после задержания его подвергли пыткам с применением электричества.
Но Москва при Собянине все хорошеет и хорошеет. Плитку перекладывают, проводят реновацию, строят дороги. А горожанам все не нравится. Два года назад они протестовали против строительства северо-восточной хорды и вырубки под нее 10 гектаров леса в парке Кусково. Хорду, кстати говоря, построили. Но теперь жители другого московского района борются со строительством юго-восточной хорды вместе с мостом через Москва-реку. Автомагистраль планируется проложить впритык к территории завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд, рассказывает Иван Воронин.
Так, мой спустился до один, и тот, ямка. И тот полторашечка.
1100.
Стабильный и уверенный треск счетчика Гейгера сопровождал противников строительства юго-восточной хорды. В апреле они провели общественную инспекцию в районе Москворечья Сабурова. Здесь планируют построить автомагистраль, которая пересечет реку Москва возле завода ТВЭЛ. Он поставляет топливные элементы для атомных электростанций. В середине прошлого века на территории завода складировали радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. Норма в 30 микрорентген в час. В некоторых местах доступ к ним, кстати, абсолютно не ограничен, превышена в десятки раз, убеждают активисты. Наглядно подтверждая это показаниями приборов. Им вторят экологи Greenpeace России. Они более 8 лет пытаются привлечь внимание властей к этой ситуации. Анализ проб почвы подтвердил, что грунт относится к категории радиоактивных отходов. Горожане требуют прекратить строительство хорды, опасаясь, что отходы попадут в окружающую среду. Дезактивационные работы на этой территории идут давно. Их проводит предприятие по обезвреживанию радиоактивных отходов «Радон», часть госкорпорации «Росатом». В ответе на обращение «Радио Свобода» в Радоне, в частности, сообщили.
В ГУП «Радон» ежегодно проводит радиационный экологический мониторинг территории города Москвы, в том числе в районах, прилегающих к указанному склону правого берега Москвы-реки. Радиационная обстановка на территории города Москвы оценивается как удовлетворительная и характеризуется стабильностью.
Но это средняя температура по больнице. Тот же «Радон» 30 апреля провел на территории московского завода полиметаллов сертифицированную проверку. И из официального заключения следует, что по меньшей мере на одном участке грунт фонит с превышением нормы в сотни раз. В Москомархитектуре заявляют, дорога не пройдет по участкам с, цитата, «особыми экологическими условиями». В Управлении дорожно-мостового строительства Москвы заявили, что они не нашли радиоактивных веществ в зоне будущего строительства. Замеры якобы проводились трижды, как на поверхности, так и на глубине до 12 метров. У страха глаза велики, особенно после просмотра сериала «Чернобыль». Или чей-то счетчик Гейгера очень громко барахлит.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной инженер-физик, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Жировский. Андрей, здравствуйте. Я знаю, что вы входили в группу и экспертную, и независимую группу, которая обследовала вот этот участок в районе Коломенского, где собираются строить юго восточную хорду и где грунт фонит, как сказал наш корреспондент. Скажите, пожалуйста, насколько безопасно вообще затевать стройку в том районе, какую бы то ни было?
Ну, давайте разделять два вопроса. Во-первых, я очень рад, что внимание к вот этому могильничку радиоактивных отходов, который находится на берегу реки, по адресу Каширское шоссе, дом 49, что, наконец, внимание к нему привлечено. Потому что этот объект существовал с 50-х годов, когда отношение к радиоактивным отходам, да и вообще к радиации было такое легкомысленное. И завод, не торопясь, складывал свои отходы, прямо вот выкидывал за своей территорией. Я в нескольких километрах оттуда учился, я окончил Московский инженерно-физический институт, и у нас преподавал бывший директор этого предприятия. Все всегда знали про эти отходы. И то, что московское правительство делает вид, что их там нет, меня несколько удивило, потому что, ведь поймите, даже если бы не было наших общественных инспекций, их там уже около десятка произошло вот на этом склоне, даже если бы не было анализа проб, который по своей инициативе провел Greenpeace, ну, воспользовавшись услугами Московского государственного университета, то и так в официальных документах все хорошо описано. Ну вот начнем, давайте вот просто документы на стол. Я просто опишу ситуацию. Вот есть ежегодный доклад Росприроднадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии всего населения города. Из года в год они пишут 60 тысяч тонн радиоактивных отходов на берегу Москвы-реки. Если московское правительство не читает этот документ, значит, они некомпетентны.
Это вот как раз в районе Каширского шоссе, дома 49, да, где это находится завод полиметаллов.
Да, это ровно там. Теперь давайте чуть приблизимся к самому строительству хорды. Действительно, 30 апреля я участвовал в инспекции такой совмещенной общественно-государственной. Там были представители вот этого самого ФГУП «Радон» и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. У них были намного более точные приборы. Вот у меня радиометр достаточно простой, но
работающий. Может быть, нам его покажут поближе?
Мы там вместе сделали две вещи. Первое. Провели замеры на самой крайнем участке радиационного загрязнения. И не мы. МЧС написало, что это в 50 метрах от железнодорожных путей. Как туда хотят вставить хорду, я не знаю. Второе, что мы сделали, мы нашли наиболее серьезную мощность экспозиционной дозы, а прибор показывает гамма-излучение. И вот здесь вот где-то 0,15 микрозивертов в час там было.
Сейчас у нас здесь,
да,
в студии,
да, вот здесь
в центре
студии
Москвы.
Это нормальный фон. Да. Ну, в Москве может быть 0,20, может быть 0,30. В старых рентгенах это значит 15 микрорентгенов в час. Так вот, самое большое показание, которое мы видели на приборах государственных лиц, это 6140 микрорентген в час, или 61,4 микрозиверта в час. Это да, в 400 раз больше, чем здесь.
Это вот на территории завода полиметаллов в Москве?
Нет, на территорию нас никто не пускает. Давайте так, там стоит забор.
Это перед забором?
За забор выкидывались отходы. В то время, в 80-е годы, когда я там был, вся территория от вот непосредственно цехов завода до Москвы-реки была закрыта. Там был забор, и население туда не пускали. Вот это все место называлось хвостовое хозяйство. Там есть еще станция очистки жидких радиоактивных отходов, вот там, где именно работает радон. Это довольно далеко от стройки, но это один из участков. Всего участков, я так думаю, много. Ну, по официальным сообщениям их там 7. Ну, давайте на этой цифре остановимся, потому что есть письмо директора Росатома по радиоактивным отходам, господина Крюкова, где он информирует, вот есть 7 участков, на одном из них работает радон, на остальных радон не работает. Так вот, я хочу рассказать про остальные участки. Возвращаемся к Хорде. Есть участок в 50 метрах от железной дороги. Что они с этим будут делать, я не знаю. Но это просто факт, и это обмануть нельзя. Это показали наши приборы, показали другие приборы, показали приборы должностных лиц и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ну хорошо, вот сейчас есть такой загрязненный участок радиоактивный. И особенно власти не спешат, насколько я понимаю, что-то с этим делать, раз вы говорите, из года в год об этом сообщает Росприроднадзор и прочее. Что произойдет, если они начнут там стройку? Ну вот уже столько лет фонит, и вроде все живы и относительно здоровы. А что будет, если строить начнут?
Основная опасность строительства в том, что это высокий склон. Это неровная поверхность, это склон высотой 12, может быть, 15 метров. Он очень крутой. Сейчас он порос лесом, но, видимо, когда вот туда отходы сбрасывались, они просто вот как навалом они шли. Так склон этот и образовывался. И при любых работах рядом, неважно, как именно будет строиться Хорда. Сейчас там они придумали, что она на каких-то ногах будет. То есть они будут бурить под эти огромные колонны, да, на которых будет мост опираться. Как-то по-другому. Любые работы рядом с этим склоном могут привести к подвижкам грунта, к оползням и, значит, обнажению радиоактивных отходов. Я вам не рассказал, как это устроено. Ведь сейчас этот завод не сбрасывает туда радиоактивные отходы. Несколько десятилетий назад они закончили работать с радиоактивными рудами, а цель их была выпуск тория, то, что у них написано на сайте. Возможно, они занимались какими-то другими еще делами. Про это говорить не будем. То есть туда завозились руды. Вот откуда эти цифры, да, десятки тысяч? Это просто материальный баланс. К ним, значит, завезли руды, они химическим способом каким-то торий извлекли, но руды идут вместе, не бывает чисто ториевой руды. Поэтому там природные радионуклиды радия, урана и тория, ну, остатки. По каждому из этих материалов отходы действительно относятся к категории радиоактивные отходы. Это такая тонкость, потому что установлено постановлением правительства вот критерии отнесения к радиоактивным отходам.
Ну вот поясните просто, опять, чтобы понимать, человек не специалист, что с ним произойдет, если он, не знаю, подержит в руках этот кусок земли, начнет там копаться в этой земле, будет лежать на этой земле, гулять по этому склону.
Ну, знаете, если человек дурак и туда будет эту землю есть, то, конечно, ему будет плохо. Давайте мы говорим о тех людях, кто туда не полезет. Вот я лазил, потому что мне важно было засвидетельствовать, показать визуально, что прибор показывает, и отходы там есть. Давайте про других людей. Их же никто про это не ставил в известность. Еще раз повторю, основная проблема – это угроза разноса, вот как дефрагментации, вот раскапывания этого могильника строительной техникой. Поскольку власти московские говорят, ничего там нет, все нормально, вот я просто в страшном сне вижу эту картину, что вот завтра там люди просыпаются, которые из окон смотрят напротив, а дома там стоят вокруг. Вот Братеево, Соборово, Москворечье – это довольно населенные такие микрорайоны. Там десятки тысяч людей живут. И вот если они увидят там бульдозеры, вот эти бурильную технику для этих колонн, это будет ужасно. Еще
то
раз
есть
повторюсь.
Опасен не сам грунт сейчас, ну, относительно, а то, что может произойти, если его начнут ворошить. Если он попадет в воздух, в воду. Просто поясните, пожалуйста, каковы будут последствия?
Опасно само нахождение радиоактивных отходов на территории города Москвы. Никакими законами, действующим законодательством, не предусмотрено, что у нас есть бесхозный объект, не маленький, не точечный, 60 тысяч, я еще раз повторю, тонн. Это не один контейнер. Это не один кубометр, как там на бульваре Рокоссовского было, вывезли. Вот есть люди там, которые говорят, ну вот вывозили же. Да, вывозили, но это совсем другие объемы. Плюс сама компоновка этого могильника. Все же, когда закончили сбрасывать, вот наши эти деды, кто это строил, сверху его прикрыли грунтом. Сейчас отходы прикрыты, поэтому фонит только в тех местах, где, наверное, радон выкапывал ямки для того, чтобы оценить, а вот где расположены самые вот залежи этих радиоактивных отходов. Я не знаю, кто эти ямки копал. Есть довольно старые, есть новые. Так вот, сейчас, если в этой ямке не сидеть, я абсолютно соглашусь, большой проблемы нет. Кроме того, что это абсолютно незаконно, этот могильник должен, во-первых, быть огорожен. Это уже сделано. Ура! Наши требования выполняются. Угу. Во-вторых, должен быть хозяин у этого могильника. Ну, давайте тут московское правительство заведет какое-нибудь там московское предприятие под названием «Могильник радиоактивных отходов».
А за кем сейчас числится этот участок земли?
Это московская земля. Росатом в свое время... А завод принадлежал Росатому. В свое время как-то очень хитро так сделал, что забор, который его огораживал, исчез. Угу. Там остатки этого забора есть. Просто видно, как был он спилен. И до недавнего времени, только на прошлой неделе поставили новый забор, который как-то его оградил, но забор не содержит никакой информации. Он, видимо, действительно, это была такая реакция московских властей на продолжающиеся наши общественные инспекции этого места. Так вот, земля принадлежит городу-герою Москве. Угу. И это означает...
Который что... говорит, что ничего страшного там нет. Ну, чиновники говорят.
Я вам скажу, вот есть такой человек, заместитель мэра Марат Хуснуллин. Он сказал, что поскольку ему про это ничего не известно, ему не докладывали, то это все ерунда. Ну вот это примерно уровень понимания московских чиновников. Сергей Семенович Собянин пока не высказывался по этому вопросу. Вот я с нетерпением жду, когда Сергей Семенович или Марат Хуснуллин туда приедет. Хуснуллина после этой фразы я лично пригласил. Вот в Москве есть замечательная такая электронная приемная. Я просто написал, что, уважаемый вице-мэр, ну раз вам никто не докладывал, докладываю. Я даже готов показать, вот в любой момент, пускай мне позвонит только заранее, я готов показать, где фонит, как фонит, какие там отходы. Показать документы, в конце концов, которые для чего-то пишутся официальными органами, и почему-то высшим чиновникам они неизвестны.
Соответственно, если начнется стройка, правильно я понимаю, то все, что
невозможно.
Сейчас прикопано, оно выйдет наружу.
Ну, Марьяна, ну не все, конечно. Какая-то часть. Но даже часть от 60 тысяч тонн – это довольно существенный риск. И опять же, смотря как стройка пойдет. Мы же знаем, что грунт вот, при строительстве любых объектов в одном месте вынимается, в другом отсыпается. Если строители продолжат, ну вот не получат информацию о том, что этот склон трогать нельзя, вполне возможно, что они его будут перемещать куда-то. Значит, грунт будет разноситься строительной техникой. Там загонят бульдозер, экскаватор. Я не знаю, какая у них будет технология. Единственная возможность технологии, вот я вам скажу, если мост будет такой висеть на дирижаблях, вот как вот он уйдет с одной стороны Москвы-реки, дойдет до радиоактивного берега, там есть место, где можно поставить опоры, вот ближе к железнодорожному мосту, но дальше эта площадка просто зажата между железнодорожными путями и могильником, и там развернуться-то негде, я уже сказал, 50 метров по официальным данным. Поэтому если они сделают какой-то такой великий мостовой переход и просто над могильником все это построят, то, ну, может быть... Может быть, такое строительство возможно. Но мы этого не видели, таких обещаний нам никто не давал. Но главное это, понимаете, это две разных проблемы. Строительство хорда, который может потревожить могильник, и наличие самого могильника, наличие этого опаснейшего объекта, на котором там радон работает, вывозит по 15 кубометров в год. Ну, сколько им заплатили, столько они вывозят. А там 15 тысяч кубометров, да, если 60 тысяч тонн перевести в кубометры. То есть им там тысячу лет работать таким темпом, чтобы все это вывести. Понятно, что это никак не приемлемо.
Есть люди, которые менее скептически относятся и к затеянной стройке там, и вообще к ситуации, сложившейся на бывшей территории Московского завода полиметаллов. И, в частности, у нас есть комментарий Степана Калмыкова. Это он радиохимик, доктор химических наук, член-корреспондент и профессор Российской академии наук. Так вот, он считает, что Коломенский объект ядерного наследия не так опасен, как его рисуют активисты. И в мире уже давно придуманы способы безопасно его дезактивировать. Давайте послушаем комментарий.
Объектов таких, в принципе, достаточно много, и я имею в виду не по Москве, а в целом по стране. Речь идет об объектах, которые были созданы еще там в 50-80-е годы. По многим объектам мы сейчас не знаем то, каким образом они создавались. Некоторые санкционированные, некоторые несанкционированные. Территории бывших предприятий, которые, соответственно, ну, уже сейчас перепрофилированы, не, скажем, не занимаются той деятельностью, которой когда-то там 50-е, 80-е годы занимались. Поэтому объекты бывают самые разные, самые сложные и так далее. Но Что касается очистки почв, очистки грунтов каких-то, то технологии есть не просто с вывозом, изъятием и так далее. Но, например, в Росатоме разработана технология, это институт имени Кочвара, значит, который позволяет на месте, это мобильная портативная установка, проводить мобильно дезактивацию и сбор вот этой фракции радиоактивной почвы, которая, значит, может присутствовать на том или ином объекте. Технологии активно применяются на самых разных, значит, территориях, на самых разных объектах, значит, бывших заводах, которые работали, вот, соответственно, еще в Советском Союзе. И вот как раз вопрос урана, тория и радия, он не является самым сложным, потому что есть куда более сложные объекты с точки зрения и радионуклидного состава, с точки зрения форм, в которых присутствуют эти радионуклиды. Поэтому, в общем-то, эта задача вполне рутинная на самом деле. Нужно понимать, что вот человек проехал на велосипеде или прошел мимо, значит, подобного рода источников, что у него, значит, на следующий день там не возникнет ни лучевой болезни, ни, значит, тяжелых последствий, скажем, онкологичных. Но нужно понимать о том, что у нас есть беспороговое воздействие ионизирующих излучений. То есть нет такой дозы, после которой гарантированно наступят какие-то последствия. И, соответственно, такой дозы, ниже которой, наоборот, точно ничего не наступит. Поэтому это вероятностная зависимость. И в мире принята концепция as low as reasonably achievable, то есть попытаться уменьшить в максимальной степени влияние вот этих самых различных, на самом деле, антропогенных факторов, но исходя из здравого смысла.
Это был комментарий радиохимика Степана Калмыкова в программе «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Жаровский. Андрей, вот из того, что мы услышали, ну, кажется, не так страшен черт, как его.
Да наоборот. Профессор Калмыков напугал всех больше, чем я. Он сказал, и он прав, что действительно в мире принята беспороговая концепция. Любое дополнительное облучение опасно. Поэтому оно должно быть минимизировано. Ну так что, могильник должен в Москве, что ли, оставаться? Это то, что он хорошо сказал. Но профессор Калмыков, хочу сказать вот что. Он сказал, что в теории есть такие технологии. Ну вот я хотел бы ему посоветовать взять эту лопату и пойти 60 тысяч тонн раскопать. Ну вот зачем нам рассказывать сказки? Десятилетиями этот объект известен. Десятилетиями Роспотребнадзор пишет, это опасно, уберите, это опасно, что-нибудь сделайте. Мы сейчас видим, что там ямки раскопаны, что грунт развеивается. Я вам не сказал, там овраги есть. Там идет интенсивное оврагообразование. Посмотрите за окно, дождики часто идут этим летом. Все это вымывается в Москву-реку. Мы там еще должны посмотреть, что у них в осадках, в грунтах. Так вот, если есть такая технология, вдруг, может быть, он прав, может быть, я что-то не знаю. Есть технология все это обезбредить, вперед, настало время. Поэтому очень хорошо. Вот давайте сейчас. Вот эти 60 тысяч тонн отходов будут обезврежены вот по фантастическим технологиям, как сказал профессор Калмыков, или лопатой, как сейчас там мы видели, как работает радон. Это просто лопата. Такая немножко длинная, чтобы человек сам не переоблучался. Mm-hmm. Вот такая технология у нас есть. Взять грунт лопатой, в контейнер положить, если он радиоактивный, и в другую сторону, если он менее радиоактивный. Так вот, пускай это будет продемонстрировано. Я буду рад, если московские власти вместе с МГУ, вместе с Росатомом соберутся, скажут, точно, давайте мы применим самые лучшие технологии, чтобы на территории Москвы могильника не было. Это выход. Пускай они это сделают. Другой выход, я вам уже сказал, сформировать вот специальное московское предприятие, посадить там директора и объявить, что это могильник радиоактивных отходов. Вот на заборе прям повесить знаки радиации, поставить охрану, потому что сейчас забор не охраняется, там пройти очень легко. Вот она развилочка. И мы просто ждем каких-то действий. И я буду очень рад, если химфак МГУ как-то к этому подключится и хотя бы, ну там, 60 тысяч тонн, тысячу тонн вот этих радиоактивных отходов, действительно не самых злых, не самых страшных. Подумай, что и уран, и радий. Но там они в концентрированной форме находятся. Они там очень непростые. А вот пускай они возьмут это, покажут, как их переработать, и действительно уберут вот этот объект радиационного наследия. Да я только за.
22 июля в Москве как раз прошел митинг жителей района, которые выступают категорически против строительства хорды в настоящее время. Чего еще требовали от чиновников? Есть ли какая-то реакция уже?
Ну, понимаете, какая проблема? Что те вот московские чиновники на митинги не ходят. Наверное, у них специально есть инструкции, да, если от вас народ что-то требует, это надо игнорировать. И я уже вам говорил, единственную реакцию, которая вот в публичном пространстве была каким-то образом выдана, это мнение Хуснуллина. Не совсем так. Он сказал, мне не докладывали, значит, все это ерунда. Вот. Я надеюсь, что, снова скажу, что Марат Хуснуллин и Сергей Собянин об этом уже доложили. Потому что об этом уже международная пресса начала писать. Вот я сегодня с утра посмотрел швейцарское «Ля Тон», там, «Эль Фигаро». Ну, то есть это большой, для всех это такая вот новость, что не обязательно ехать в Припять, чтобы посмотреть на радиометре цифры, которые, в общем-то, ужасают. Ну, так и пускай московские власти что-то сделают, ждем с нетерпением. Только понимаете, сейчас, поскольку действительно собираются митинги, есть несколько инициативных групп, есть много людей, кто в это уже вовлечен, кто ходил на наши общественные инспекции, кто видел показания радиометров, сделать это втихаря не получится. Поэтому вот что я, вот о чем я мечтаю, что московские власти, вот, может быть, посмотрев наш с вами эфир, скажут, открываем обсуждение. Вот общественное обсуждение, вот он объект. Мы открываем все данные, потому что сейчас не все данные известны. Мы же не знаем мощность слоя радиоактивных отходов. Есть только вот общая оценка 60 тысяч тонн. Мы не знаем их распределение. А у московского завода полиметаллов, кто все это выкидывал в 50-е годы, наверное, какие-то документы есть, они точно знают. И изотопный состав, тогда не надо нам тратиться на проведение проб. И места, куда они все это выкидывали. Так вот, открываем открытую обсуждение, площадку, на которую приходят строители, приходят московские власти, приходит Радон, приходят ученые из МГУ, приходит общественность, приходят представители всех инициативных групп. И вот садимся за круглый стол и действительно обсуждаем, а что лучше. Вот по технологии там вот этой фантастической, там господин Колмаков все как-то переработать на месте, или все вывести. А знаете, было какое предложение высказано? Там же берег Москвы-реки, а давайте баржу подгоним, туда все это насыпем.
И увезем по воде.
Да, ну, у меня возникает вопрос, куда, потому что мне всегда важно понять, а куда это увезут, чтобы не получился ШИС. Вот московские отходы, а где они должны храниться? Вопрос очень интересный.
Вы знаете, вы сказали сейчас об общественном обсуждении, необходимости, да, действительно, это необходимо, но вот мы начали разговор с того, что 2 года назад протестовали против строительства северо-восточной хорды, вырубки леса в районе парка Кусково. Там что только не было, людей тоже разгоняли. Хорду построили даже после того, как после митингов провели общественное обсуждение. Сейчас они, вот с вашей точки зрения, чиновники московские, они услышат вообще требования вас, требования жителей?
Погодите секундочку. Давайте не путать.
Они откажутся от своих планов стройки?
Ну, я-то откуда знаю? Давайте у них спросим. Вот мне казалось, что с момента того, как Московский завод полиметаллов в 2013 году написал письмо на общественные слушания, как раз по проекту вот этого мостового перехода, который проходили в районе Москва-Речи-Сабурова, и сам Московский завод полиметаллов сказал, склон Оползневый, требуется согласование проекта как с Росатомом, так и с ФСБ. Почему с ФСБ, догадывайтесь сами. Все там понятно. Ни одного такого согласования не было. Ну, давайте смотреть. Пускай они бодаются. Московское правительство, ФСБ, Росатом. Пускай они... Нет, снова. Давайте они не будут бодаться. Давайте они проявят хоть какое-то понимание, что радиация – это не шутки. Что уровни там действительно чернобыльские. Что загрязнение там огромнейшее. И это объект не тот, который вот там 1,5 кубометра взял и вывез, а что-то более серьезное. Вот пускай они соберутся, предложат нам варианты выхода из этой ситуации и потом строят, что хотят, когда этот объект станет чистым, и когда ни один из радиометров там не будет показывать превышение в сотни раз над фоном и не будет показывать опасные уровни.
Спасибо большое. Андрей Жировский, эксперт. Я никак не могу запомнить наизусть программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза. «Защитите людей от пилы». Такой хэштег активно распространяется в Твиттере после убийства в Петербурге ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. 21 июля ее тело с 8 ножевыми ранениями нашли недалеко от дома, где она жила. Последней публикацией на странице Григорьевой в Фейсбуке была запись о гомофобном движении «Пила», в список потенциальных жертв которого попала Елена. В среду в Москве прошли одиночные пикеты с требованием найти убийцу Елены Григорьевой и остановить волну гомофобии в России, рассказывает Артем Радыгин.
В Москве задержаны два участника одиночных пикетов против гомофобии и давления на гражданских активистов. Не обошлось и без провокаций со стороны прокремлевского движения «Серб».
Вы тоже просверлены?
Поводом для акции возле администрации президента стало убийство в Петербурге правозащитницы Елены Григорьевой.
Есть много хейта в интернете, всякие хейтерские группы, которые специально нас травят, много хейтерских комментариев, даже угрозы, тоже много угроз. Ну, риск есть, никогда не знаешь, где это выстрелят, кого именно изобьют, изнасилуют или убьют.
При жизни Григорьева была организатором акций против военных действий России в Украине. В последнее время она выступала в поддержку сестер Хачатурян и ЛГБТ-меньшинств.
Елена в том числе участвовала в мероприятиях в поддержку ЛГБТ. И, возможно, именно по этой причине она была убита. Так это или не так, мы узнаем. В любом случае, чтобы почтить память человека, который смело боролся за ЛГБТ, мы здесь находимся.
Она выступала за права ЛГБТ, она выступала против пыток, она говорила против нарушений демократии, за права человека, но в целом против авторитарного режима. Против полицейщины в Чечне она выступала. Врагов у нее было много.
За пару месяцев до убийства Елена Григорьева жаловалась в полицию на угрозы расправы, поступавшие в ее адрес. Но правоохранительные органы не отреагировали на ее заявление. По версии следствия, правозащитницу убили из-за конфликта на бытовой почве. Активисты в это не верят.
Конечно же, не верю. Она была в списке так называемых охотников на ЛГБТ-активистов. И я думаю, что, конечно, в общем, это повлияло. И мы знаем о том, что ей поступали угрозы. И я думаю, что просто это результат тех угроз, которые ей поступали. И это естественное завершение.
Здравствуйте, отдел полиции Китай-города, прапорщик полиции Богдан. Документы, пожалуйста, приготовьте проверки.
Тело Григорьевой с изрезанной спиной, лицом и следами удушения нашли 21 июля в кустах возле ее дома. Позже в полиции сообщили, что подозреваемый – местный дворник, но знакомые убитой не уверены в его причастности. Артем Радыгин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Итак, Следственный комитет уже отчитался о задержании подозреваемого в нападении на Елену Григорьеву и сообщил, что убийство произошло в результате бытового конфликта, а сама Григорьева якобы вела социальный образ жизни. Правозащитники требуют все-таки найти действительных виновников и установить истинные мотивы этого преступления. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Расстрельные списки и внесудебные расправы – это, по мнению правозащитников, сегодняшние реалии Чечни, вмешиваться в которые федеральные структуры не спешат. На этой неделе обнародованы новые подробности массового убийства в Чечне 27 человек, которых застрелили или задушили в подвале имени Кадырова. Расследованием этой внесудебной расправы занимались параллельно и журналисты «Новой газеты», и сотрудники правозащитного центра «Мемориал», рассказывает Анастасия Тищенко.
Независимое расследование массового убийства в Чечне началось летом 2017 года. Тогда анонимный источник из Управления Федеральной службы безопасности Чечни прислал журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной составленный полицейскими список 63 жителей республики. Выяснилось, что 27 из них были задержаны в ходе спецоперации в декабре 2016 и январе 2017 года. А в ночь на 26 января, по данным «Новой газеты», убиты в подвале полка ППС имени Ахмада Хаджи Кадырова в Грозном. В присутствии высоких начальников. Впоследствии эти сведения подтвердили в правозащитном центре «Мемориал», который проводил собственное расследование. Все чеченцы из расстрельного списка, по версии правоохранительных органов Чеченской Республики, участвовали в незаконном вооруженном формировании или обвинялись в хранении оружия. Вот только суда и следствия над ними не было. Как и не было его, по сути, в так называемом «деле 14». Еще одной группы чеченцев из списка 63, которых, по официальной версии, задержали в феврале 2017 года. Полицейские утверждают, что случайно обнаружили бандитов на окраине сел, где те сидели с гранатами, запалами, а некоторые с автоматами, спрятанными под верхней одеждой. Следователи называли их организованной преступной группировкой. Сами задержанные утверждали, что многие впервые увидели друг друга на скамье подсудимых. А признательные показания подписывали под пытками. Все 14 человек получили сроки от 9 до 10,5 лет лишения свободы. Список 27 журналисты передали в Следственный комитет. Почти год там проводили проверку, но повода для возбуждения уголовного дела не нашли. По официальным данным, 22 человека из 27 пропавших уехали в Сирию. Двое живут у себя дома, трое погибли при разных обстоятельствах. Правозащитники этой версии не верят и готовят обращение в Европейский суд по правам человека.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии аналитик программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Владимир Малыхин. Здравствуйте. И на видеосвязи с нами адвокат Александр Караваев. Александр, насколько я понимаю, сотрудничает и с комитетом против пыток. И в этом деле вы представляли интересы вот кого-то из тех 14 чеченцев, входивших в список вот этот большой 63 или 67, как мне тут подсказывал Владимир, который изначально передали Елене Милашиной. Расскажите, пожалуйста, сначала вот вы о том, что это за история со списком и как обнаружились эти люди.
Да, добрый день. В этом деле, в деле 14, я представлял троих человек: Абубакарова, Абуева и Асуханова. Ну, этих троих людей мы не мы обнаруживали, да, то есть они были изначально в том списке, в котором, который находился в руках полицейских. Откуда они его получили, это вопрос к ним, но, вероятно, это какая-то, может быть, оперативная работа проводилась, какие-то базы данных. И факт в том, что когда полицейские приезжали на место, задерживали вот этих всех людей, они шли ровно по списку. То есть у них были имена, фамилии, адреса там и так далее. Вот так они задержали 14 человек.
Угу. Хорошо. Они задержали 14 человек, но правозащитники утверждают, что по большому счету настоящего суда и нормального следствия по их делам не проводилось, потому что в противном случае их нужно было не судить, а вообще отпускать во свояси. Поясните, пожалуйста, что там.
Да, совершенно верно. Это даже не правозащитники утверждают, это просто факт. Ну, для начала, да, в суде, вернее, на следствии еще до суда были составлены процессуальные документы с грубейшими нарушениями всех мыслимых, немыслимых норм Конституции, там, международных правовых договоров Российской Федерации и так далее. Например, эти люди на протяжении 2 месяцев были задержаны, находились в так называемых секретных тюрьмах, то есть на территории полка ППСП номер 2 и ИВС Кучелоевского отдела полиции. Хотя по документам в уголовном деле они на тот момент еще задержаны не были. Это первое. Второе. Они все были подвергнуты жестоким пыткам, истязанием током, вплоть до угрозы сексуального насилия на протяжении вот этого времени длительного. Их всех, соответственно, не кормили. Кормили 2 кусками хлеба в день. Их родственники, родные и близкие вообще не знали их судьбу. Жив человек, здоров человек, где он находится там и так далее. То есть вот так, когда 2 месяца они находились в руках полицейских, полицейские пытались выбить из них явки, выбить из них признательные показания, что отчасти у них удалось. Ну, потому что невозможно, наверное, не сломаться, да, человеку в этой ситуации. Далее суд рассмотрел дело тоже с грубыми там нарушениями без вызова свидетелей, понятых и так далее, и так далее, и так далее. И к моменту апелляции, почему все это, так сказать, всплыло в общественности, и в СМИ в том числе, к моменту апелляции этим занялся «Мемориал», и «Мемориал» и «Новые газеты» привлекли адвокатов, в том числе меня, 5 адвокатов российских, из российских регионов, я имею в виду. И, собственно, в апелляции эти люди стали уже давать подробные показания о том, вот, что было на протяжении следствия, на протяжении суда.
Но, тем не менее, эти люди хоть и получили сроки от 8 до 10 лет, да, лишения свободы?
Да.
Но они все еще живы, к счастью. А сейчас я, Владимир Малыхин, к вам хочу обратиться с вопросом. А как вы выяснили, что вот те 27 человек из этого большого расстрельного списка, как и называют его журналисты в «Новой газете», что они действительно были убиты? Как это удалось выяснить, если официальное следствие говорит, что нет, они в Сирии уехали?
Понимаете, боюсь, что на этот вопрос я не смогу вам ответить, потому что у нас, у мемориала, такой информации нет. Мы не можем сказать, что они были именно убиты. Мы можем констатировать...
Это информация «Новой газеты».
Это информация «Новой газеты», да, у Елены Милашиной свои источники, весьма информированные, и эта информация вот есть у нее.
Поэтому а что удалось выяснить
что
мемориалу
удалось выяснить
о судьбе
нам?
Вот тех людей?
Да. Именно о них я говорю. Значит, нам удалось выяснить, что из 27 фигурантов расстрельного списка 25 человек были увезены, задержаны и увезены в неизвестном направлении сотрудниками чеченских силовых структур. Это вот то, что подтверждено свидетелями, родственниками, знакомыми, теми, кто видел, слышал или, может быть, даже участвовал в этом. Ну, участвовал как там... Был случай, когда один из фигурантов этого расстрельного списка прибыл в отдел полиции в сопровождении своего дяди. То есть он видел, как тот вошел в отдел полиции, и больше он о нем никакой информации не имел. Вот эти 25 человек, они были, как я сказал, задержаны, увезены в неизвестном направлении, и больше родственники о них никакой информации не имеют на протяжении всех вот этих вот лет, которые с тех пор прошли. Угу. Вот, поэтому вот это то, что мы знаем доподлинно.
Да. Тем не менее, официальные власти, следствие говорит, что все нормально, нет никаких причин для того, чтобы возбуждать уголовное дело. Почему?
Ну, понимаете, родственники вот этих вот людей, они обращались в различные государственные органы, следственные органы, там, в Следственный комитет, в прокуратуру, в МВД. Вот. Все это, их заявления в итоге сошлись в Главном следственном управлении Следственного комитета по СКФО, которое на протяжении нескольких месяцев, вот, если я не ошибаюсь, с августа 17 по февраль 18 года проводило проверку по факту, ну, по этим заявлениям. Потом еще достаточно долго у нас шла... ну, не знаю, как это выразиться, борьба за то, чтобы получить информацию о ходе этой проверки, результатах этой проверки. Мы ее получили, она составила 27 томов, но по нашей оценке это не столько проверка, сколько попытка от нее уклониться.
Хорошо, а что же тогда можно было написать в 27 томах, если при этом ничего и не выяснить? Ну, в частности, что там, например, было?
Ну, я не изучал этого материала, этой проверки непосредственно. Я знаю скорее о том, чего там не было. Там, например, не было биллинга телефонных соединений задержанных. То есть у человека его забирают из дома, у него есть мобильный телефон, а то и не один. Казалось бы, напрашивается идея проверить, а где, собственно, этот телефон был в это время. Ничего этого не сделано. Там не было проверено... Скажем, один человек был задержан на машине. Куда делась эта машина, непонятно. То есть, вроде бы известно, что она потом куда-то была потом продана, потом еще продана, но проведена проверка, поэтому ничего не было. Вот.
А в мемориал кто-нибудь приходил в «Новую газету» для того, чтобы выяснить какие-то обстоятельства? Я знаю, что вот Аюб Тетеев до своего ареста еще лично опрашивал родственников и возможных свидетелей пропажи тех людей в Чечне из этого так называемого расстрельного списка. С ними кто-то говорил?
Из следственных органов нет. Не обращались, не опрашивали. Аюб, да, Аюб проводил параллельное расследование с «Новой газетой». Насколько я знаю, они договорились с «Новой газетой» о том, что их расследование будет именно параллельно, чтобы максимально обеспечить независимость и проверяемость, чтобы было два источника информации, которые можно было бы потом сопоставить и подтвердить или опровергнуть друг друга. И основную работу по этому делу как раз Аюб Тетеев и проводил в Чечне. Вот. И у следствия нет, с ним не контактировало, не запрашивало, насколько я знаю, информацию.
Я хочу сейчас задать вопрос Александру Караваеву. Он с нами на видеосвязи из Нижнего Новгорода. Александр, подскажите, пожалуйста, а кто-то вот из этих 14 оставшихся в живых, но приговоренных длительным сроком чеченцев, рассказывал что-нибудь о тех 27 которые бесследно исчезли. Они их видели, они с ними контактировали, они что-то слышали. Ведь, по вашим словам, можно сделать вывод о том, что они сидели приблизительно в одних и тех же секретных тюрьмах.
Да, совершенно верно. Они, во-первых, давали все 14 человек подробные очень объяснения суду. Во-вторых, они написали очень подробные заявления с описанием вот этих всех событий, которые были направлены судом в Следственный комитет по Чеченской республике. И они вот в этих объяснениях в том числе опознавали лиц, ну вот убитых, опознавали как лиц, которые находились с ними, говорили, в какой период их там они оказались в этих секретных тюрьмах, как они содержались, где они содержались, каким избиением они подвергались, когда они были увезены полицией и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти люди, 14 человек, рассказывали в том числе и о других задержанных, в том числе и об убитых впоследствии, как мы понимаем, видимо, убитых.
А для чего вообще потребовалось этих людей, ну, одних убивать, кого-то приговаривать к реальным срокам на самом деле? Вот у вас есть объяснение тому, для чего это все происходило?
Вы знаете, ну, ответ на этот вопрос – это скорее область наших предположений. Мы можем только предполагать. У нас нет точного ответа. И этот вопрос, наверное, нужно переадресовывать тем, кто это непосредственно делал. Можно предполагать следующее, что Чечня, Чеченская республика, имеет определенную специфику. В том числе власти в Чечне постоянно говорят о том, что она самый безопасный регион. Там усиленные меры на всех там постах, всех участках полицейских, аэропортах, меры безопасности. И они делают вид, что они борются с терроризмом. Поэтому, в принципе, эти дела, в первую очередь, это статистика. Понимаете, это статистика полиции. Это статистика, которая нужна для получения новых звезд, повышения, для получения бюджетов, для вообще обоснования собственной значимости. Поэтому я думаю, что основной мотив этих действий, ну, это все-таки статистика.
То есть не безопасность, не поиск реальных...
Однозначно. Послушайте, вот смотрите, такой момент, да. Если мы обратимся к процессуальным документам, люди задерживались... Процессуальным документам, я повторяю, это версия следствия, да, это не так было. Люди задерживались из списка 14, там, 10, 11, 12, 13, например, февраля, то есть в одни и те же даты, например, в Курчуловском районе, в разных селах. Вот из бумаг следует, что человека остановили сотрудники полиции на окраине села совершенно случайно, нашли у него гранату в куртке. После этого, что вы думаете, делает полиция? Она его задерживает? Она избирает меру пресечения ему? Она проводит с ним следственные действия? Нет. По версии даже следствия, этих людей отпускали. И они потом всплывали уже в марте как задержанные, как лица, которым избиралась мера пресечения. Но если мы будем говорить о безопасности, если чеченские полицейские будут говорить о том, что они борются с терроризмом, и якобы эти люди виновны, тогда почему их отпустили? Ну это же глупость, это же бред, это же абсурд процессуальный, просто правильно? Это же очевидно, любому человеку, даже юристу, не надо быть. Поэтому к безопасности это вообще не имеет никакого отношения. Более того, это подрывает безопасность, когда осуждают невиновных, когда осуждают настолько... жестко, вот так цинично и наглую это делают, это вообще подрыв правоохранительной системы и судебной системы однозначно.
Владимир Малыхин хотел что-то добавить. Я так и понимаю, к соображениям о том, для чего все это происходит.
Да, понимаете, дело в том, что мы не можем однозначно утверждать, что все фигуранты расстрельного списка были невиновны. Даже более того, мы можем сказать, что как минимум двое из них имели отношение к незаконным вооруженным формированиям. Это участники нападения на полицейских в Грозном в середине декабря 2016 года, когда началась первая волна спецоперации, зачисток. Вот она началась как раз после этого нападения. В ходе этого нападения были убиты, если я не ошибаюсь, трое полицейских, были убиты несколько нападавших, а несколько нападавших, конкретно два мужчины и одна девушка, были ранены. И их поместили в больницу. И потом пошла информация в СМИ, по-моему, в частности, «Кавказский узел» об этом первым написал, что они были убиты в больнице. Чеченские официальные органы это опровергли. Вот. Но эти люди внезапно исчезли из поля зрения. Мемориал отправлял запросы неоднократно, что с этими людьми, где они. Нас очень долго водили за нос, перекидывали наши запросы там. сюда, отвечали отписками, и только в августе 2018 года нам сообщили, что вот эти вот двое задержанных, тогда раненых и задержанных, Юсупов и Бергаев, оказывается, умерли от ран в этой больнице 20 декабря. Вот. То есть, при этом, насколько, опять же, сообщалось тогда, вот в декабре 2016 года, раны у них не были такими уж тяжелыми, и сообщалось, что жизнь их вне опасности. То есть, умереть от ран они, по идее, были бы не должны. Угу. Вот. Так что, скорее всего, их действительно убили вот так вот.
То есть, вот правозащитники из «Мемориала» и «Новая газета», в лице в том числе Елены Милашиной, в первую очередь сейчас обращают внимание как раз на то, что в принципе не проводилось реальное, настоящее расследование в отношении этих людей. И не было реального суда над этими людьми. А уж над этими 27 и подавно, которых просто стерли с лица земли.
Да, буквально. Именно об этом речь. Что, может быть, среди них были виновные. Может быть, среди них были невиновные. Но не было возможности провести, вернее, не проводилось расследование и не устанавливалась действительная вина этих или невиновность этих людей. Именно в этом, конечно же, проблема. Но, опять же, если человек виновен, это не значит, что его можно похищать, засовывать в подвал, пытать там несколько месяцев, выбивать какие-то признания. Если человек виновен, замечательно, арестовывайте, предъявляйте обвинение, доказывайте его, осуждайте в соответствии с российским законодательством. Но то, что происходило, к законодательству не имеет отношения.
Сейчас правозащитники уже готовят или уже подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека. Вот по какому делу? Или Александра спросить?
Лучше его спросить, да я не знаю.
Александра, можете нам подсказать, обращаться в Европейский суд по правам человека вы будете с жалобой на что?
Ну, во-первых, по делу 14 будет готовиться, конечно, жалоба в ЕСПЧ. На данный момент еще не готовы апелляционные решения, то есть не готовы все необходимые документы, чтобы просто подготовить жалобу. Но это совершенно точно, что обращение, жалоба будет готова по делу 14. По 27 я не владею этой информацией, но я думаю, что, конечно, тоже там в процессе уже все.
Речь идет о нарушении права на справедливое судебное разбирательство или о нарушении права на жизнь?
Речь идет и о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, и, безусловно, о нарушении о пытках.
Это 6-я статья, да, Европейской конвенции?
6-я.
Справедливое судебное разбирательство.
Да, спасибо. Право на справедливое судебное разбирательство, оно в себя включает много чего, да, то есть все вот эти задержания, и то, как шел сам процесс, как шла проверка процессуальная и так далее.
Спасибо большое. Александр Кроваев был с нами на видеосвязи из Нижнего Новгорода. У нас совсем немного времени остается до окончания эфира. У меня аналитик правозащитного центра «Мемориал» Владимир Малыхин. Владимир, скажите, пожалуйста, вот за это время, в момент с 2017 года, когда произошли эти события с похищениями, исчезновениями людей, по настоящее время 2019, известно ли «Мемориалу» о новых похищениях и бессудных каких-то расправах в Чечне?
Понимаете, задержания идут там достаточно постоянно, в Чечне. То есть людей довольно часто увозят, незаконно лишают свободы, там, применяют какие-то воздействия. Вот, скажем, не так давно была у нас информация о том, что такие мероприятия, если можно так выразиться, проходят в отношении тех, кто, скажем так, слушает, читает известного в Чечне оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Вот, они тоже подвергаются преследованиям. После каждого какого-то нападения боевиков на полицейских обязательно проходят, проходят очень часто рейды, где задерживаются там родственники, знакомые, какие-то телефонные контакты, соседи этих людей проверяются. Как правило, в большинстве случаев их отпускают, но не всегда и не сразу.
Некоторые пропадают бесследно, да, как в случае с 27 человеками. Спасибо большое. Владимир Малыхин, аналитик правозащитного центра «Мемориал», был в студии «Радио Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это была программа «Человек имеет право». We'll be right back.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.